Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На самолете Аэрофлота, летавшем в Гамбург, радиации нет. Организаторы марша несогласных намерены провести его вопреки запрету московских властей. Представители российского турбизнеса проведут акцию протеста. Российские специалисты не обнаружили следов радиоактивного заражения на борту самолета Аэрофлота, летавшего в Гамбург в конце ноября, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Проверке подлежат порядка 20 самолетов, уточнили Интерфаксу в Роспотребнадзоре. С просьбой проверить уровень радиации в самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург, обратились к Москве власти Германии. На этой неделе полиция Гамбурга обнаружила следы радиоактивного полония 210 в нескольких местах, где побывал российский предприниматель Дмитрий Ковтун. Ковтун встречался в Лондоне с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко в день, когда тот был отравлен полонием. В Ростове-на-Дону на очередном процессе по так называемому делу Ульмана сегодня второй день дают показания свидетеля. До этого было зачитано обвинение группе спецназовцев в убийстве в Чечне в 2002 году 6 мирных жителей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
Это уже третье рассмотрение данного дела. Дважды военнослужащие были оправданы на основании вердиктов присяжных заседателей. Дважды военная коллегия Верховного суда России отменяла приговоры и возвращала судебные материалы на новое рассмотрение. В апреле 2006 года Конституционный суд России принял решение рассматривать это дело без участия присяжных. И вот капитану Ульману и его товарищам третий раз предъявляют обвинения. Все четверо подсудимых вину не признают. Их поддерживают и присутствующие в зале суда сослуживцы. Вот что сказал один из них, майор Сергей Буденков.
Получается так, не выполнишь приказ трибунала, выполнишь тоже трибунал. Я вообще считаю, что военная прокуратура просто пытается таким образом оправдать сам факт своего существования.
По данным следствия, разведгруппа Эдуарда Ульмана в январе 2002 года недалеко от чеченского села Дай расстреляла автомобиль УАЗ, в котором находились мирные жители. В результате один из пассажиров был убит сразу, а водитель ранен. После этого спецназовцы вывели из машины и расстреляли остальных людей. Автомобиль сожгли. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Радио Свобода. Новости.
Организаторы марша несогласных намерены провести его 16 декабря, несмотря на запрет московских властей. Детали акции обсуждались на политическом совещании оппозиционного объединения «Другая Россия». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил.
Мы считаем, что те запреты, которые выданы в письменной форме, находятся в прямом противоречии с законом и Конституцией.
Сказал Михаил Касьянов. А вот что сообщил руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Это будет первое такое массовое мероприятие, организованное «Другой Россией». И для нас очень важным является возможность сплотить в протестных колоннах людей разных политических взглядов.
Сказал Гарри Каспаров. Представители российского туристического бизнеса проведут сегодня в Москве акцию протеста против принятия поправок в закон об основах туристической деятельности. Изменения к закону во втором чтении рассмотрят сегодня депутаты Госдумы. Предполагается, в частности, ввести финансовую ответственность туроператоров перед клиентами. Российский союз туриндустрии призвал представителей малого и среднего бизнеса в области туризма поддержать акцию против монополизации рынка туристических услуг.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе проходит двухдневный саммит Европейского Союза. Об итогах первого дня работы саммита рассказывает наш корреспондент Наталья Викулина.
Расширение Евросоюза и Конституция для Европы. Эти темы стали главными в первый день встречи лидеров государств и правительств стран ЕС. Финский премьер Ванханен сообщил, что Хельсинки проводит двухсторонние консультации по поводу основного закона. Эту работу продолжит следующие полгода будущий председатель Евросоюза Германия. Участники саммита согласились с тем, что все предыдущие раунды расширения были успешными и с политической, и с экономической точки зрения. В то же время дальнейший прием новых стран зависит от их способности выполнить критерии членства. Однако Брюссель не собирается выдвигать новые требования, говорит Мати Ванханен. Евросоюз не создает новые препятствия. Мы не закрываем двери ни перед кем, заявил глава финского правительства. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания вернулся в сектор Газа. Израиль разрешил ему въезд из Египта, но запретил доставку миллионов долларов, собранных в качестве пожертвований палестинцам в арабских странах. Израильские спецслужбы считают, что деньги могут пойти на финансирование экстремистов. Правительство, сформированное движением Хамас, наотрез отказывается признать Израиль. При пересечении границы произошла перестрелка. Убил телохранитель Хании. Ранены несколько человек, в том числе сын палестинского премьера. Хания обвинил в попытке убить его противостоящего Хамасу партию «Фатх» во главе с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора прибыл в Москву. Запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. В повестке дня переговоров в пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и внутриполитический кризис в Ливане. В Бейруте уже две недели не прекращаются многотысячные манифестации сторонников Хезболлаха и других просирийских сил с требованием отставки кабинета во главе с Фуадом Синьорой. Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. Пан Ги Мун высоко оценил деятельность Кофи Аннана, в течение 10 лет занимавшего пост генерального секретаря ООН. Кофи Аннан, в свою очередь, отметил:
«Я покидаю этот пост с убеждением, что сегодня он делает гораздо больше, чем когда-либо, и работает гораздо лучше. Но, тем не менее, наша работа еще далека от завершения, и она никогда не закончится». It will never
be. Сказал Кофи Аннан. Официально Пан Ги Мун вступает в должность с 1 января 2007 года. Глобальное потепление продолжает наступать. Как говорится в последнем докладе Всемирной метеорологической организации ООН, 2006 год занимает 6-е место в списке самых теплых. Погода в этом году отмечена такими аномалиями, как сильнейшие дожди в Африке, циклоны в Азии, лесные пожары и засуха. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем петербургские события уходящей недели. Событий было много, журналистам было о чем писать. Это и начало предвыборной кампании, а выборы в законодательное собрание Петербурга назначены на 11 марта. Это и выступление петербургских депутатов против Михаила Зурабова. Это и начало проведения общегородского референдума по поводу строительства «Газпром-Сити». Это и изменение условий переезда судей Конституционного суда. А сегодня в Государственной Думе как раз будет обсуждаться законопроект на эту тему. Обо всем об этом и многом другом мы и поговорим. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, и по телефону мы, я надеюсь, свяжемся с многократным чемпионом мира и Европы, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Давайте начнем с выборов в Петербургское законодательное собрание. И прежде чем мы начнем беседу, послушаем, что пишут российские газеты об особенностях этих выборов.
«Гибрид кошки с носорогом» или «Как будут режиссировать борьбу титанов» – эта статья в «Московском комсомольце» посвящена общей ситуации в 14 российских регионах, где выборы должны пройти в единый день голосования 11 марта 2007 года. Борьба правой ноги Кремля с левой «Единой России» со «Справедливой Россией» в центре внимания именно по причине своей абсурдности. «Единую Россию» в Кремле пытаются убедить в том, что Россия справедливая будет бороться с коммунистами, но обличительная риторика Сергея Миронова в адрес партии власти убеждает медведей в обратном. Они уверены, что справедливая Россия приходит на их поле и очень обижены. Но даже если борьба двух титанов политической сцены выльется в коммунальную склоку, сути дела это не меняет. Миронов и Грызлов будут все время сталкиваться в одних и тех же приемных администрации президента, согласовывая свои слова и инициативы. Пока у справедливой нет ни программы, ни ярких личностей, но ситуация выправляется, и скоро партия Миронова станет почти зеркальным отражением «Единой». У Грызлова фигурист Сихурлидзе, а у Миронова – фигурист Плющенко. В последнее время все упорнее слухи о том, что в новую партию может уйти и Сергей Глазьев. Но наблюдатели сильно сомневаются, что этому, попавшему после прошлых президентских выборов в немилость политику, Кремль разрешит пойти в Думу под флагами партии власти 2, пишет московский комсомолец.
Наталья Дагимова, у меня к вам первый вопрос. Гибрид кошки с носорогом, так журналисты окрестили предстоящие выборы в законодательное собрание. Можно ли согласиться с такой сюрреалистически пессимистической оценкой?
Ну, насчет гибрида не знаю, я не зоолог, но хочу сказать следующее. Поначалу, когда возникла партия Сергея Михайловича Миронова, лично к которому я питаю уважение, я с ним работала два созыва в законодательном собрании, то деятели или члены партии «Единая Россия» говорили, все нормально, мы берем правый фланг, они берут левый фланг, и мы идем каждый со своим электоратом, вот они две ноги и появляются. Я еще тогда сильно сомневалась вот в таком тезисе. Почему? Потому что очень трудно объяснить людям, которые придут на выборы, что вот эти правые, а эти левые, когда у них практически одинаковые посылы в выборе, одинаковая любовь к нашему президенту, одинаковое отношение к будущему России, а значит, фактически одинаковые программы. Как тут разобраться, которая нога какая? Такое ощущение, что две ноги в одну сторону смотрят, правда, не знаю, в какую. И поэтому очень скоро «Единая Россия» почувствовала серьезного соперника в лице вновь возникшей партии. Меня тоже пытались убедить, что это будет борьба нанайских мальчиков. Знаете, что это такое, да? Но вот сейчас уже понятно, что это, мягко говоря, не совсем так. Так, на законодательном собрании, которое заседало в среду, был вынесен и проголосован проект постановления законодательного собрания об обращении к Сергею Михайловичу Миронову с тем, чтобы он не баллотировался в законодательное собрание Санкт-Петербурга, возглавляя тройку «Справедливой России».
А кто инициировал это обращение?
Под этим обращением подписались представители трех фракций: «Единая Россия», «ЛДПР» и «Родина». Пока у нас такая фракция есть, хотя «Справедливая Россия» уже сомневается, возможно ли такая фракция, поскольку партии такой нет. Ну, у нас пока все возможно. Но выступил с инициативой, с трибуны представитель «Патриотов России», вновь, так сказать, возникающая на горизонте партия, Олег Корякин. При этом, когда я спросила у единороссов, что же не вы-то, вы же у нас самая большая, самая умная, мало того, как вы говорите, правящая партия и фракция в собрании, почему не вы выступаете? Очень серьезный такой аргумент я услышала. Мы большая, серьезная, сильная партия. Титаник. Непотопляемый. А вот два сателлита рядом, это ЛДПР и Справедливая Россия, вот-то они-то будут вести всю политику против, а мы только за. За себя любимых, а те, значит, против Справедливой России. После этого я уверилась, что борьба будет очень серьезная, потому что ноги-то две. Но каждая нога хочет быть длиннее другой раза в 3-4. И поэтому борьба будет очень серьезная. А потом по последним данным, которые, ну, такие они непроверенные, поэтому считайте это за слухи, Смольный будет поддерживать «Единую Россию» и ЛДПР. А вот остальные партии поддержаны не будут. А так как явка отменена, то вы понимаете, как это будет происходить. Технология понятная. Поэтому борьба, видимо, будет нешуточная.
То есть административный ресурс будет направлен ЛДПР и «Единой России».
Только так. «Единой России» и ЛДПР. 65% «Единой России», процентов 7 ЛДПР, а все остальное между ними распределится, потому что по замыслу больше никого никто не нужен в законодательном собрании, чтобы там что-то такое говорили неправильное. А вот эти будут, ребята, правильно, политически выверенно работать в законодательном собрании.
Данила Гацубицкий, ваше мнение?
Я с большим уважением отношусь к такой вот погруженности Натальи Леонидовны в реалии внутризаксовских каких-то процессов, но вот глядя на все происходящее просто как избиратель, там, как горожанин, ну, как человек маленький, я задаюсь совершенно другим вопросом. Не тем, будет ли это борьба нанайских мальчиков или каких-то других мальчиков или девочек, а совершенно другим, другой постановкой проблемы. А что будет в том или ином случае? А ничего не изменится. Понимаете, будет ли вот эта нога длиннее в три раза, или та нога будет длиннее в три раза? Более того, Наталья, я думаю, вы согласитесь со мной, что даже если завтра весь ЗАГС будет наполнен представителями партии «Яблоко», и все равно ничего не изменится. Я крамолу сейчас вот с вашей, наверное, точки зрения произношу, но я в этом убежден по одной простой причине, потому что парламенты в России давно превращены в некие такие малопочетные богадельни, где просто люди, ну, я имею в виду политики, исполняют малопривлекательные, такие малопочетные роли обслуживающего персонала при чиновничьей вертикали, и давно уже с этой ролью смирились. Ведь обратите внимание, никто из демократов за последние, ну уж я не знаю, лет 10, даже не вспоминает о том, что такое парламентаризм, что такое парламентская республика, что такое ответственность правительства перед парламентом, чиновников перед депутатами, а депутатов, соответственно, перед обществом, а не перед чиновниками, как у нас сегодня получается. И до тех пор, пока демократы будут вяло и жалко облаивать идущий караван вот этого чиновничьего беспредела, так и будет. И ничего удивительного не будет в том, что за вас избиратели не очень охотно пойдут голосовать, потому что кроме критики, ну, может быть, даже и правильной критики, вы не предлагаете никакой внятной концептуальной альтернативы, которая необходима. Причем альтернативы, сводимые до уровня лозунга. Вот как вот революцию делали там большевики. У них был лозунг. Не только большевики, у кадетов, у всех были внятные, понятные лозунги. Чего хотят? Конституции, пролетарской революции, чего-то. Чего вы хотите? Чтобы не строили небоскреб или чтобы Тюльпанов там считался с мнением меньшинства? Это все очень частные и не меняющие сути процессов требования. Поэтому вот, к сожалению, мне кажется, что во многом ответственность за такое плачевное состояние дела лежит на тех, кто должен был генерировать альтернативные концепты.
Спасибо, Даниил. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. И по телефону, я надеюсь, мы скоро свяжемся с многократным чемпионом мира и Европы, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Наталья Евдокимова, сегодня газета «Коммерсант» сообщила о предполагаемом списке, который будет у партии СПС в Санкт-Петербурге. Предполагается, это будет сегодня решаться на заседании политсовета СПС в Москве. Предполагается, что по всем 14 округам, где будет проходить 11 марта выборы, Никита Белых возглавит партийные списки. А в Петербурге вот такой, значит, примерный состав людей, которые будут в первой тройке. Это Олег Басилашвили, известный артист, возможно, телеведущая Светлана Сорокина или Станислав Еремеев, глава местной организации СПС. Оксаны Дмитриевой нет, как предполагалось, ожидалось. И ведутся якобы переговоры с Сергеем Глазьевым. Вот, кстати, любопытно, что Сергей Глазьев то появляется как бы фигура в «Справедливой России», то в СПС. Что вы могли сказать по этому поводу?
Насчет кандидатуры Белых, господина Белых, да, я действительно наслышана, и действительно эти разговоры ведутся, и действительно, видимо, находясь в эйфории от только что проведенных выборов в Перми, где 16% взяла СПС, видимо, господин Белых считает, что это его фигура принесла такой потрясающий успех СПС, и поэтому он думает, что его же фигура принесет немедленно потрясающий успех в других регионах. Ну, во-первых, начнем с того, что мы выступали и выступаем против так называемых паровозов. Я вам напомню, и уважаемые радиослушатели, и вам, господа, о том, что в первоначальной версии нашего закона о выборах депутатов в законодательное собрание была норма, которая говорила о следующем. Идешь в тройке, обязан прийти в качестве депутата в этот законодательный орган. Мы отказывались от паровозов. Но потом «Единая Россия» поняла, что у ее в качестве паровоза может быть губернатор Санкт-Петербурга госпожа Матвиенко. Эта норма была удалена из закона. И поэтому это возможно. То есть я хочу сказать, законом это не запрещено. Почему мы против паровозов? Потому что люди должны четко понимать, за кого они голосуют. Они должны четко понимать, кто придет в законодательное собрание. И если там есть фигура господина Белых, который, кстати, обещал, что он придет в Пермь, в законодательное собрание будет его депутатом, то тогда трудно представить себе господина Белых депутатом 14 округах. Теперь вторая кандидатура. В 14 округах, я говорю, потому что это регионы, теперь единый округ в каждом регионе образуется, партийный. Теперь насчет господина Басилашвили. По моим данным, эти данные буквально средовские, да, два дня тому назад полученные от самого господина Басилашвили, он не собирается баллотироваться ни в тройке, ни в четверке, ни в пятерке, ни за какую партию. И ну, передумал ли он за эти два дня, я очень сомневаюсь, потому что отношусь с большим уважением к господину Басилашвили. Что касается третьего места в списке, тут еще не прозвучала еще одна фамилия господина Маневича, да, брата господина Маневича, которого мы знали, который был председателем КУГИ, трагически погиб. Поэтому пока еще ведется обсуждение. Что я хочу вообще сказать вот об этом списке. К моему большому сожалению, как бы, с каким бы уважением я ни относилась к партиям, в частности к партии СПС, реализуется, к сожалению, проект Смольного. И господин Белых туда приходил на совещание совет. И господин...
Только что он дал интервью газете «Дело», выйдет в понедельник этот номер, где он отрицает свою встречу с Валентиной Матвиенко. Ну, на мой взгляд, это не меняет смысла происходящего, но тем не менее, вот он дезавуировал эти слухи.
Даниил Александрович, мы не говорим, я госпожу Матвиенко при этом упомянула? Так, будем точны, да? Смольный — это не только госпожа Матвиенко. Поэтому утверждать, что он встречался с Матвиенко, он точно не утверждает. Знаете, это, вообще говоря, игра словами. Но он разговаривал с высокопоставленным чиновником Смольного. И об этом он не откажется. И поэтому, с моей точки зрения, это чистый проект Смольного. Выставить еще одну альтернативу демократов, которых вы так не любите, уважаемый Даниил Александрович, еще одну... разделить голоса, не пройдет ни тот, ни другой список. И вот с моей точки зрения, это сейчас совершенно неверно, ведь часть политиков из списка СПС перешло в список «Яблоко» как раз потому, что, ну, к сожалению, так получилось, что осталась одна демократическая партия в городе, хотя я очень в этом сожалею. Вы помните, мы в прошлом созыве шли в тандеме.
Вместе, да. Наталья, я хотел спросить, вот буквально недавно партия «Яблоко» петербургское отделение объявило о наборе кандидатов, людей, которые хотели бы идти в списке «Яблоко» в Петербурге. Вот какие-то известные люди там есть, и вообще Григорий Явлинский собирается каким-то образом поддерживать петербургское «Яблоко», я имею в виду поезжать сюда, потому что столько много тяжеловесов вообще приезжает, там, Жириновский, тот же Миронов.
Что касается, вот сначала про список, да, я могу назвать эти фамилии, это, например, бывшие депутаты законодательного собрания, которые очень уважают, это господин Толстой, господин Романков, они бывшие члены СПС, они идут сейчас в нашем списке, и что хочу сказать вот о господине Явлинском, обсуждался вопрос о том, не может он ли возглавить тройку. Обсуждался, поскольку это не запрещено законом. Петербургское отделение «Яблоко», Демократической партии «Яблоко» отказалось от этого как раз потому, что мы исповедуем принцип. Назвался груздем, полезай в кузов.
Даниил, пожалуйста.
Я бы просто хотел возразить, уважаемая Наталья, я не люблю демократов. Более того, проголосую за список «Яблоко», хотя, наверное, ну, еще не запрещено, да, агитировать в прямом эфире. Потому что в списке в этом будут, помимо тех людей, которых я давно знаю и уважаю, и коллеги мои по ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса, так что уж сам Бог велел мне поддерживать этот список. Я говорю совершенно о другом, о том, что, к сожалению, правила игры в стране политические таковы, что парламент и парламент парламентами не являются. И избиратели, и политики должны называть вещи своими именами. И в первую очередь говорить об этом, а не о том, какая нога длиннее.
Даниил, на самом деле ужасно уродливая система вся и выборов, и существующих законодательной, исполнительной власти, которые совершенно, да, не свободны. Но не кажется ли вам, что это как раз соответствует тому менталитету России?
Нет, не кажется. Почему? Я ждал этого вопроса, и я сейчас объясню, почему мне это не кажется. Потому что имперская опухоль, она удалима, ее можно удалить. Вы понимаете, в Киргизии... В Кыргызстане, точнее, как советуют называть эту страну тамошние политологи и граждане. И в Украине живут примерно такие же по ментальности люди. Я уж не говорю о том, что Донбасс, оплот украинского парламентаризма, населен людьми в гражданском отношении, в политическом, может быть, даже менее просвещенными, чем уважаемые избиратели Яблока там, и СПС, живущие в Москве и в Петербурге. Я предполагаю, может быть, и не так. Но мне кажется, что, в общем, степень первозданности политических процессов Восточной Украины, она очевидна. И тем не менее, только потому, что Украина не является империей, только потому, что она вступила, политическая элита смогла продавить парламентский путь развития, там идут нормальные процессы. Процессы, которые приближают жизнь в этой стране, прежде всего жизнь, к евростандартам. Да, там постоянные кризисы, так это нормально. В Италии вон каждый год, ну, чуть ли не каждый год правительство меняется. И что, Италия — это европейская страна. Такой же страной будет и Украина. Или разделится на две страны. Вот Бельгия сейчас решает вопрос, жить ей дальше вместе, не жить. Точно так же и Украина. Ну, не смогут ужиться украинцы. Разойдутся по двум там или трем государствам. Но это нормальный процесс, в который вовлечено общество, в котором парламенты отражают настроение избирателей, а чиновники берут под козырек по отношению к депутатам. Вот эта модель, кстати, в Кыргызстане примерно то же самое выстроилась. Так что же вы мне будете про менталитет говорить российского народа? Менталитет заключается в том, что до сих пор российскому избирателю вдалбливают через все электронные СМИ о том, что он живет в империи. А в империи есть центр, есть начальник, есть пахан и есть мелкие, маленькие сошки, которые должны выстраиваться по ранжиру. Да, соответственно, от президента до самого последнего там демократа в ЗАГСе.
Пожалуйста, Наталья Евдокимовна.
Данила Александрович, я с вами абсолютно согласна. Что ж вы так кипятитесь-то, дорогой?
Кипячусь я, потому что я все жду, когда наконец свое согласие вы облечете, вы, я имею в виду демократы, облечете в какие-то программные положения и требования, а не будете бесконечно так пощипывать бюрократию за какие-то наиболее удобные вылезшие там участки его тела.
Замечательно.
Так, давайте звонок. Звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Представьтесь, будьте любезны.
Сергей, здравствуйте. Вы знаете, конечно, наличие самой процедуры выборов показывает, так, как бы сказать, состояние прогрессивных тенденций у нас здесь в России. А пока на сегодняшний день можно только одно сказать, что даже без всяких философских сентенций само вот состояние института демократии у нас, оно, конечно, оставляет желать много лучшего. Ведь простой человек у нас практически сейчас поставлен в такие жесткие рамки. Как и в обществе, так и, скажем, вот, например, в обществе, в смысле медицины. Сами медики говорят, что у нас можно свободно, так сказать, заработать и в больнице, и в тюрьме гепатит, и туберкулез, и СПИД, и так далее. Точно так же в общественном смысле можно подчеркнуть, что именно, так сказать, наличие у нас здесь в стране, так сказать, более либеральных перспектив, оно и может вывести многоконфессиональное наше общество из такого тупика. Благодарю.
Ну, Даниил, это была не вопрос, это была сентенция, но вполне, так сказать, состоятельна. Теперь вот то, о чем вы говорите, да я абсолютно с вами согласна. Но я бы даже еще присовокупила следующее. Мы с вами Конституцию замечательно знаем, мы за нее голосовали, я так надеюсь, вы тоже. Хотя, честно говоря, мы в самой Конституции уже предусмотрели то, что сейчас происходит. Уже тогда надо было об этом думать, о чем вы сейчас говорите. Абсолютно согласна. Знаете, что превратилась с тремя ветвями власти. Особенно это видно уже на нашем петербургском фоне, поскольку мы все-таки были, ну, не совсем такие, как где-то в других субъектах Российской Федерации. У нас хоть какой-то голос был у парламента. Знаете, что сейчас произошло? Есть толстенный ствол исполнительной власти в вертикали и два захеревших две веточки, одна из них законодательная власть, а другая судебная. Решения принимаются в исполнительной власти, а транслируются вот этими двумя захеревшими веточками. И как раз потому, что у нас президентская, а не парламентская республика.
Почему? Тогда
так,
у меня вопрос.
Я вопрос
демократы...
поняла. Да. Не дайте ответить.
Хорошо.
Я вопрос поняла.
Наталья Леонидовна, я вам не дам ответить. Давайте ответим чуть-чуть попозже.
Хорошо.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Оказывается, многие обеспеченные мужчины хотят, чтобы их жены или подруги приобрели качество японских гейш и отправляют их учиться. Многие женщины сами выбирают такой же путь, чтобы устроить личную жизнь или наладить отношения в семье. В гостях у Татьяны Ткачук психологи и основатели двух московских школ гейш Олег Фролов и Мила Туманова. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море третий день ведутся поиски рыболовного судна. Неизвестной остается судьба 4 из 6 членов экипажа, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По мнению специалистов, шансов найти рыбаков живыми практически нет. Температура воды в море не превышает 8 градусов тепла. В четверг были обнаружены тела 2 моряков. Российские специалисты не обнаружили следов радиоактивного заражения на борту самолета «Аэрофлота», летавшего в Гамбург в конце ноября. Проверке подлежат порядка 20 самолетов в связи с расследованием дела Литвиненко. Егор Гайдар убежден, что его отравление на конференции в Дублине 23 ноября было попыткой физического устранения. Гайдар сказал, что не знает, кто конкретно пытался его отравить, но исключил причастность к покушению нынешних российских властей. В центре Москвы представители российского туристического бизнеса проводят акцию протеста против принятия поправок в закон об основах туристической деятельности. Изменения к закону сегодня во втором чтении рассматривают депутаты Госдумы. Предполагается, в частности, ввести финансовую ответственность туроператоров перед клиентами. В Багдаде освобождены 25 заложников из похищенных в четверг утром в торговом районе иракской столицы. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания вернулся в сектор Газа из Египта. При пересечении границы в перестрелке был убит его телохранитель. Ранено несколько человек, в том числе сын палестинского премьера. В Брюсселе на 2-дневном саммите Европейского Союза обсуждаются темпы и масштабы дальнейшего расширения ЕС. В повестке дня саммита также вопросы реформы основных институтов Евросоюза и перспективы принятия Европейской Конституции. Европейский Союз призвал Россию отказаться от запрета на импорт мяса из стран ЕС. Москва угрожает ввести эмбарго с 1 января, когда к Евросоюзу присоединятся Болгария и Румыния. Российские власти считают, что продукты животноводства в этих странах не соответствуют ветеринарным стандартам. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем политические события последних дней в Петербурге, изучаем их со стороны, изнутри и сквозь призму последних публикаций в прессе. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. К сожалению, с Евгением Плющенко не удалось нам связаться, потому что у него изменилось расписание, у него сейчас прямой телеэфир. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наталья, вы на втором месте в списке петербургского отделения партии «Яблоко». Оно первым из всех партий внесло документы в избирательную комиссию, но не только. Да? Давайте послушаем, что пишут газеты на эту тему.
У предвыборного списка петербургское отделение партии «Яблоко» первым передало в горосберком Петербурга список кандидатов на выборах в городской парламент, сообщает «Коммерсант». Возглавляют список депутаты Михаил Амосов и Наталья Евдокимова, а также глава питерского отделения партии Максим Резник. «Яблочники» выставили кандидатов по всем 50 округам и теперь начинают сбор подписей для регистрации списка. Одновременно инициативная группа по проведению общегородского референдума против строительства небоскреба «Газпром-Сити» передала в горизбирком ходатайство о своей регистрации.
Инициаторы референдума, среди которых представители партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта и архитекторы, предлагают горожанам ответить на вопрос о допустимости изменения действующего в Петербурге высотного регламента, согласно которому высота застройки на участке, отведенном для «Газпром-Сити», не должна превышать 48 метров.
Наталья, вы уверены, что удастся собрать необходимое количество подписей для проведения референдума по вопросу о строительстве «Газпром-Сити»?
Вот в количестве подписей я уверена, я не уверена в начале референдума. Дело в том, что по процедуре, по закону о проведении референдума на территории Санкт-Петербурга, есть такой петербургский закон, после того, как горосберком проверит основания проведения этого референдума и, так сказать, все процедурные вопросы рассмотрит, решение это принимает законодательное собрание, и законодательное собрание должно принять своим постановлением решение, проводить референдум или не проводить референдум. Мы с вами уже имели опыт такого непроведения референдума, и даже в суд подавали на бездействие законодательного собрания, это каталось, если вы помните, Невской жемчужины, да? Так никакого референдума не состоялось. Вот я боюсь, что может такую же участь постичь и вот данный референдум. Ну, а вот если он пойдет, я думаю, мы количество подписей достаточно соберем.
Данила Коцубинский, а какое у вас отношение вообще с самой концепцией к самому строительству этого небоскреба «Газпром-Сити»? Вообще, что вы думаете? Вот скажите, да.
Ну, на мой взгляд, речь идет, конечно, об архитектурном геноциде, то есть об уничтожении среды обитания петербуржцев как жителей некого архитектурного ландшафта. Дело в том, что в толковании геноцида есть не только уничтожение непосредственно людей, но и уничтожение их среды обитания. Петербуржцы привыкли жить в своем городе. Более того, этот город привычно воспринимается всем миром как некое архитектурное целое. И вдруг оно взламывается вот этим совершенно безумным проектом, который является ничем иным, как, на мой взгляд, как попыткой вот увековечить, ну, по образцу древнеегипетских фараонов, амбиции нынешнего президента. Я даже не вижу в этом, ну, вот какой-то... В этой упертости, вернее, я у Миллера и Матвиенко, я вижу некий вот президентский след. Может быть, вы можете обвинить меня там в паранояльности мышления, но мне кажется, что в противном случае они не были бы, я имею в виду Матвиенко и Миллер, так убеждены в своей правоте, потому что в этой правоте быть убежденным просто невозможно. А примеры такого достаточно барского, беспардонного вторжения президента в жизнь нашего города, в архитектурную жизнь нашего города, уже есть. Это и захват дворца Белосельских и Белозерских администрации президента, и совершенно бессмысленное, беспощадное вытряхивание исторического архива из здания Сената и Синода, куда, может быть, въедет Конституционный суд, а, скорее всего, не въедет. А на всякий случай это расчищают под ситуацию 2008 года. А вдруг пригодится? Вдруг Владимиру Владимировичу там... Ну, я так вот себе понимаю эти действия. Почему, опять-таки, они идут с такой вот неодолимостью? Ну, вот неконституционные же судьи лоббировали этот проект, как нетрудно догадаться. Значит, зачем-то это было нужно самому. Зачем это было нужно? Значит, зачем-то нужно. И поэтому вытряхнули 6 миллионов дел. Крупнейший в мире архив. Что с ним теперь будет? Насколько парализована историческая наука? Причем та самая история, на которой взросла вот нынешняя, так сказать, пародия на империю, история настоящей Российской империи, вся перечеркнута, ее исследования практически аннулированы на долгие годы, потому что пользоваться этим архивом в той степени, в которой можно было им пользоваться до переезда, невозможно. Бесследно не происходят такие переезды. Вот это все заставляет меня думать о том, что Кремль во главе со своим, так сказать, правителем воспринимает Петербург как некую площадку для реализации своих каких-то вот комплексов, может быть, детских, может быть, юношеских, и, конечно, этому надо сопротивляться. Другое дело, что я согласен с Натальей, что рычагов для сопротивления до тех пор, пока парламент будет подотчетен Смольному, до тех пор, пока гражданское общество будет задавлено полицейщиной, рычагов сопротивления очень мало, и на сегодня, вот, к сожалению, надо говорить о том, что пока не решены вот эти вот глобальные проблемы с политическим устройством страны, сопротивляться по частным вопросам практически невозможно. Таково мое мнение.
Но все-таки надо.
Надо, да. Надо привлекать международное сообщество. Вот на сегодня, мне кажется, единственное, что может как-то повлиять, это международный резонанс. Потому что внутренний резонанс меньше всего интересует тех, кто принимает решение о том, как нам жить дальше.
Павел, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, можно снизить рост цен на недвижимость в Петербурге?
Так, вопрос очень интересный. Дело в том, что у нас таких механизмов, к сожалению, таких рычагов просто нет. Если вы помните, ну, недвижимость вы вообще говорите, а я сейчас про квартиры просто скажу. Этот вопрос ставился, даже были проведены некие такие пышные депутатские слушания на эту тему, но в результате они ничего не решают. Выпущено джин из бутылки выпущен. Могу я такое сказать, уважаемый Даниил, потому что сегодня у нас уже были на тему сравнений некие дебаты. И как его туда загнать? Есть рынок, говорят нам. Есть те, кто приходят на рынок, а у нас есть закон о свободе перемещения в Российской Федерации, и закупают вот это дорогое жилье целыми домами, крупные, очень богатые фирмы. Люди, которые заработали деньги, далеко на севере, далеко на востоке, и, так сказать, возвращаются на большую землю. Как остановить вот это? Это, в общем, сказывается прежде всего на петербуржцах, у которых таких средств нет. И три программы реализуются в городе. Мы попытались хотя бы для них что-то сделать. Это для молодежи, для бюджетников и ипотечное кредитование при поддержке городских денег бюджетных. Так не получается. Я просто вам как пример приведу. Значит, выставили на конкурс в 1 мая по цене 1040 условных единиц, не сказать бы что-нибудь другое, квадратный метр, а это среднерасчетная цена была статистическая. Уже 1 июля она стала 1450 условных единиц, а к 1 сентября до 2000, а 2400. Не остановить. То есть понятно, что хочется для этих программ хотя бы жилье покупать по каким-то более низким ценам. Ничего, кроме того, чтобы строить самим это жилье, не получается. То есть я что хочу сказать? Законных оснований, механизмов, не доказав монополизацию рынка, это уже антимонопольный комитет, ничего сделать невозможно. Вот все в такой растерянности. Выпустили джин из бутылки.
Наталья, скажите, на 20 декабря назначено заседание городского парламента в Петербурге, на котором депутаты будут утверждать кандидатуру Валентины Матвиенко на новый срок. Можно ли ожидать каких-нибудь неожиданностей?
Я думаю, что нет, потому что перед тем, как выносить это предложение президента на рассмотрение законодательного собрания, господин Глебанов, полномоченный представитель президента в Российской Федерации, обговорил эту тему, это называется, да, обсудил, да, посовещался. Ну, с представителями общественности, это мы с вами видели, ну и со всеми фракциями законодательного собрания. Все единодушно высказались за то, что надо поддержать на второй срок выдвижение кандидатуры Валентины Ивановны Матвиенко на должность губернатора Санкт-Петербурга. Мы не фракция, нас осталось 4 человека, демократическая группа, так сказать. Мы высказались против, приводя свои доводы. Но это глаз вопиющего в пустыне.
Станислав Сокол, пожалуйста, вопрос Даниилу Коцубинскому.
Добрый день. Вы знаете, я, во-первых, хотел бы поблагодарить Данила Коцубинского за блестящий социологический анализ. Действительно, все политические партии в России встроены в систему, альтернативы с точки зрения нет, и все это привело полностью к стагнации политической. Даниил, как вы думаете, вот что может привести вот подобного рода развитие событий внутренней на внешнюю политику? Ведь посмотрите, в результате конфликта с Грузией мы потеряли союзника на Южном Кавказе, в ближайшем будущем конфликт с Белоруссией, мы теряем последнего стратегического союзника. Не кажется ли вам, что вот эта внутренняя стагнация приведет и к внешней стагнации?
Спасибо. Да, я в целом с вами согласен. Мне кажется, что Россия медленно, правда, но верно приближается к статусу страны-изгоя. Потому что ясно, что на Западе терпят нынешний режим до тех пор, пока он кажется перспективным с точки зрения сохранения контроля над ядерным потенциалом и некоторой лояльности по отношению к Западу. Ну вот два требования программы минимум западных государств по отношению к России. Но если в какой-то момент станет ясно, что режим необратимо эволюционирует в непредсказуемом направлении, если вот эта вот ксенофобская, допустим, тема, которую Кремль попытался начать, и правда сейчас по тормозам бьет, но во многом из-за дела Литвиненко. То есть не из-за того, что он испугался внутренних каких-то процессов, а из-за того, что вот сигнал поступил извне, что зашли за флажки, и какие-то уже телодвижения, там дело Чубайса стало срочно расследоваться, и возбудили уголовное дело против лидера движения против нелегальной миграции. То есть Кремль начал лавировать, что показывает, ну, еще сохраняя определенную вменяемость, да, тех людей, которые находятся на самом верху. Но в принципе тенденция обозначилась, тенденция неуклонного приближения к русскому русско-националистической или русско-нацистской государственной риторики, что рано или поздно превратит Россию, ну, вот, примерно в аналог Беларуси. Да, Беларуси, кстати сказать, у нее больше шансов вернуться в Европу в этом смысле, чем у России, потому что Лукашенко, ну, как мне представляется, перестроить внутреннюю политику Беларуси легче, все-таки меньше государства, меньше инерции какой-то авторитарной. А Россия уже вот, коль скоро вползет, потом она начнется, ну, как мне представляется, вариант второго издания «Холодной войны», ну, и в конце концов произойдет то, что произошло с Советским Союзом, на мой взгляд.
Сергей из Петербурга, вопрос к Наталье Евдокимовой.
Добрый день. Ну уж извините, у меня вначале, так сказать, такое мнение вот насчет паровоза, а потом вопрос. Вот, у нас состояние, по-моему, умов такое в обществе такое, что можно вот собаку этого самого нашего президента в этот список, и он будет, так сказать, в качестве паровоза двигаться. Вот. А вопрос такой, вот как помогли вот партии Яблоко, вот эти заигрывания наших яблочников питерских с лимоновцами, просто как-то я с ними общался некоторое время. Вот. Но это, ну, извините уж, отморозки просто-напросто, вот это молодежь их там. Вот. Вообще это Яблоко, так сказать, это как-то помогло или нет? Спасибо.
Насчет помогло. Ну, вообще говоря, я как раз из тех яблочниц, которые были категорически против, как вы говорите, вот такого заигрывания. Дело в том, что ведь получилось-то все очень просто. Если вы помните начало 2005 года, когда наши пенсионеры в основном поднялись на войну с новым законом 122 РФ, о монетизации, так он условно был назван. И молодые представители, кстати говоря, разных партий, вышли на митинги для того, чтобы их поддержать. Вот с этого, собственно, и началось. Был создан такой фронт, демократический фронт в городе Санкт-Петербурге. И руководить тем, кто туда войдет, Яблоко не могло. Мы никогда не поддерживали идеологию этой партии. Но я, например, сейчас говорю вот о чем. Да, у этих ребят в голове много тумана и много мусора. И заложены эти туда господином Эдичкой Лимоновым, этот туман и мусор. Но когда они говорят о том, что происходит в стране, примерно то же, о том сейчас говорит Даниил Коцубинский, может быть, не такими умными словами, ну, собственно говоря, идеи-то нормальные. Да, у ребят завихрение, и с этими пронацистскими лозунгами они когда-то выходили, но они сейчас о них забыли. Еще раз повторяю, вот заигрывания не было. Так сложилось исторически. Но, и повторю еще раз, никогда мы не разделяли их идеологию, идеологию Эдички Лимонова, и никогда вместе на выборы не собирались идти. Поэтому, ну вот было такое, оно и было. Оправдываться не буду.
Даниил Коцубинский, пожалуйста.
Я хочу сказать, что, на мой взгляд, ну, может быть, не непосредственно контакт с лимоновцами, но вот та линия, которую партия, петербургская партия Яблоко избрала в ходе манипуляционных бунтов и во всех последующих событиях, как раз и привела к тому, что сегодня Яблоко является, на мой взгляд, лидером в демократическом секторе. А СПС, который отмежевался от лимоновцев, отмежевался от бунтующих пенсионеров, пришел, ну, в общем, в никуда, и что подтверждает Белых. Он недоволен работой петербургского СПС. Поэтому, на мой взгляд, идея единого фронта всех оппозиционных сил, но на либеральной правозащитной программе, эта идея перспективная. Другое дело, что когда созданные Кремлем проекты националистически начинают говорить правозащитникам, идите к нам в национализм, покайтесь за свои либеральные грешки, и мы будем вместе бороться там непонятно с чем, то ли с инородцами, то ли с чиновниками с инородческими фамилиями. Это совершенно другой вектор, да, но история России знает пример 15-16 года формирования в Государственной Думе прогрессивного блока, где на базе либеральной программы оппозиционной объединились все от националистов, русских националистов, до кадетов, то есть до радикальных либералов. И мы сейчас можем говорить о том, что в итоге там большевики пришли к власти, но они решили ту задачу, которую перед собой ставили, они скрушили самодержавие. Да, этот режим оказался непрочным, но та цель, которая ставилась перед ними, сокрушить бюрократический режим, была достигнута. Также и сегодня. Мне кажется, что если вот вести речь о тактике, то тактика единого фронта на либеральной правозащитной демократической системе фраз и лозунгов, она единственно возможная.
Да и назвать вообще петербургских лимоновцев отморозками, я не знаю, это просто как минимум некорректно.
Меня просто резануло, когда я узнал, что уважаемый депутат Амосов, Михаил, да, подписал просьбу наказать, значит, вот этих несчастных лимоновцев, которые ворвались на заседание ЗАГСа, при том, что они ворвались на заседание ЗАГСа, ну, ворвались в кавычках, исполняя постановление законодательного собрания, принятое в 2001 году, о том, что граждане имеют право свободного доступа. Просто вы, депутаты, про это давно забыли, что есть такое постановление. А они вот его реализовали, и за это они получили, значит, удар там по всем чувствительным местам со стороны координатора фракции «Единая Россия», да еще потом вот такую кляузу, подписанную всеми, начиная от Тюльпана и кончая МОЗ. Это, на мой взгляд, позор. Депутаты просто уже забыли, что они должны работать на глазах у горожан, а не в изоляции от них.
Даниил, можно я с вами немножко не соглашусь? Можно, я согласна о том, что действительно есть такое постановление, никто о нем не забыл, о свободе доступа.
А почему оно не реализовано?
Стоп, минуточку, есть регламент его реализации, ради бога, если бы они нормальным образом бы подали заявку и бы пропустили. Ведь фокус был не в этом, ведь фокус был в том, что это молодые ребята, которые хотели свои идеи донести таким образом, в том числе и ипотируя публику, так же, как Эдичка Лимонов.
Наталья, поэтому... не пропустили бы.
Не пропустили. Конечно, не пропустили.
Если бы они подали
тот же Амосов в интервью газете «Дело» признал, что постановление не работает все эти годы. Мы его спросили, почему не подаете в суд на Тюльпанова, который не обеспечил выполнение постановления.
Так, стоп, минуточку. Кто-то подавал заявление, они были недопущены. Такого не было. Другое дело, что регламента никто не знает. А демократия в том числе и правила.
Кто виноват в том, что ваше постановление до горожан не доведено? Кто?
Так, стоп, минутку еще раз. Как доводить это постановление? Оно публикуется, оно есть во всех библиотеках. Еще раз, только все время о нем говорить, ради бога, мы можем исправить эту ошибку. Еще я немножко все-таки хочу сказать на эту тему. Я с сущностью их заявлений согласна. Я не согласна с формой. Подписал Амосов, но при этом... Он же подписался о том, что административное правонарушение. А вот сейчас, когда пытаются дело сделать уголовным, чат депутатов, в том числе и мы с Гуляевым, и Ковалев, и Гольман, подписали заявление в прокуратуру, прокурору города, господину Зайцеву, о том, что первое, за одно и то же правонарушение, я не могу сказать это преступление, два раза не судят, и что мы готовы выступить, я, например, была свидетельницей всего этого дела, поскольку сижу все время безвыходно в зале, о том, что как это происходило на самом деле. Поэтому, ну, вот такая ситуация, Даниил, все непросто.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Тоже другой Сергей из того же Петербурга. Мне Наталья Евдокимова хочется возразить. Слабое место вот этого референдума по поводу «Газпром-Сити», мне кажется, скорее всего, в самом голосовании не наберет положительное решение, но, с моей точки зрения, положительным решением не нарушать высотный регламент Петербурга. Но, общаясь постоянно в массах, мне кажется, что любой, кто будет читать вот этот бюллетень в день голосования, или толком не поймет, или, скорее всего, у него останется фраза, вы поставите на голосование этот вопрос, «Единая Россия», там вот вы перечислили заинтересованно, значит, развернут кампанию в прессе, там у них очень сильные каналы. И это, скорее всего, не наберет. А вот сделайте такой социальный эксперимент, соберите очередной митинг, спокойный, мирный, ведь он очень хорошим митингом получится. И посмотрим, сколько придет. Вот, к сожалению, ну... Придут единицы.
Придет Сергей. Как вы думаете, Сергей, сколько
придет? Он сказал, придут единицы.
Ага. То есть я не усвою, его перекрыли, да? Жалко. Я думала, что есть возможность диалога. Извините, технику еще не поняла.
Нет, уже, к сожалению, не было.
На самом деле, вот вы знаете, так много значимых людей, в том числе архитекторов, деятелей культуры, в том числе, например, и Олег Басилашвили, подписали это заявление о референдуме. Я не думаю, что он не наберет количество голосов, если его запустят как референдум. А вот запустят ли его, это второй вопрос. Теперь, что касается митингов. Митинг – это локальное действие, которое видят только те, кто проходит мимо. Вы что, думаете, что средства массовой информации как-то его покажут? Спокойный он будет, неспокойный. Вот когда люди подписываются, они выражают свою волю. Все-таки референдум – это высшее действие в субъекте Федерации Санкт-Петербурга, выражающее волю народа непосредственно.
Эдуард из Петербурга тоже, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мне хочется задать два вопроса. Один Наталье Евдокимовой, другой же Петербургскому. Первый, просто меня интересует судьба как Сергей Гуляев, будет ли участвовать в выборной кампании «Яблоко»? Это первое. А второе, мне вообще хотелось бы продолжить разговор, который начал Дмитрий Косюбинский, по поводу того, что сейчас представляют партии себя. Неужели непонятно, что в нынешнее время вообще вся политическая система, она ущербна по одной простой причине. Вот недавно мы отмечали день так называемой Конституции. Как ни странно, Наталья Ефимовна говорила, что она за него голосовала, за эту Конституцию. Но я хочу напомнить, что на самом деле это по всем демократическим нормам эта Конституция нелегитимна. Первое, потому что она проводилась не по закону, который сейчас в то время, а по постановлению Ельцина, который, ну, вообще-то это не имеет никакой законных оснований. Это первое. А второе, то, что на самом деле реально за эту Конституцию большинство населения не проголосовало. И все эти, что было подведено в итоге голосования, они реально не имеют никаких прав на существование.
Да-да-да, Эдуард, вопрос понятен, да, хорошо. Первый вопрос к Наталье Евдокимовне.
Первый про Гуляева. Да, Сергей Владимирович Гуляев будет баллотироваться по списку «Яблоко» на 28-й территории, я должна тебе так сказать, потому что округ у нас один, на 28-й территории, то есть там, где он сейчас депутат.
Данил, но что касается легитимности или нелегитимности той или иной конституции, мне кажется, что еще в 91-м году, то есть еще до крушения Советского Союза, когда Ельцин был избран президентом и, по сути дела, получил будущее всевластия, гарантированное на территории России, уже Российская Федерация вступила на тупиковый путь дальнейшего развития. К сожалению, тогда нам это, ну, мне, по крайней мере, это было незаметно. Я впервые как-то вот вздрогнул, когда события 93-го года грянули, вот каюсь. Мне казалось действительно, что вот Верховный Совет наполнен какими-то красно-коричневыми консерваторами, и вот хорошо бы, если бы такой новый Столыпин или новый Деголь провел какие-то вот либеральные демократические реформы. Оказалось, что нет, так не бывает. Если власть концентрируется в руках одного человека, то никакой демократии быть не может. Поэтому вопрос о легитимности технологической здесь, он вторичен. Когда выбирают самодержца, такие выборы с точки зрения демократии нелегитимны в принципе. Нельзя выбирать самодержца. В 1613 году тоже ведь были выборы. Выбрали неограниченного самодержца. Ну, с точки зрения демократии это не было легитимно. Точно так же, на мой взгляд, нелегитимна та модель политической системы, которая существует в России сегодня.
У меня вопрос к Наталье Евдокимовой. Скажите, пожалуйста, вот мы видим, что сейчас и партия «Единая Россия» и партия «Справедливая Россия», они в свои списки нагнали, ну, скажем так, да, большое количество звезд, спортивных звезд, еще каких-то, в основном спортивных сейчас. Тот же самый Евгений Плющенко, который на днях здесь, в Петербурге, вошел в партию «Справедливая Россия» и вошел, как ожидается, войдет в первую тройку этой партии в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Ведь что получается? Евгений Плющенко будет постоянно фигурировать на телеэкране, в различных спортивных мероприятиях, новогодних программах и так далее. Не является ли это нарушением тех поправок закона о средствах массовой информации к тому закону, который был принят в Госдуме? Вообще складывается совершенно фантастическая картина.
Виктор, я с вами абсолютно согласна. Здесь очень сложно вот эту законодательную грань усмотреть, увидеть. Я просто как пример приведу. На прошлых выборах, которые были для меня очень тяжелыми, самыми тяжелыми из тех трех, которые я выдержала. Я, как эксперт, выступила в одной программе российского телевидения, который был посвящен вопросу пенсионеров, ну, вопросу моей комиссии. Так я 4 суда выдержала, из них 2 городских и 2 верховных. Первые меня пытались снять с выборов за то, что я, там есть такая норма в законе, использую средства массовой информации для улучшения своего имиджа. Вот я улучшала свой имидж таким образом. И потом, после того, как меня выбрали еще 2 суда, городской и верховный, которые уже пытались мой мандат, так сказать, ликвидировать депутата, вот как раз связанные с этим. Это очень тяжелое действие. Что мы можем сказать относительно господина Плющенко? Он будет выступать в программах телевидения и говорить о своей профессиональной деятельности, о том, значит, чем он сейчас занимается, какие у него планы, о его прошлых победах. И это будет именно таким образом признаваться. Но тогда давайте признаем именно таким образом, например, мою работу как депутата, если мне дадут эфир, конечно, где я могу тоже выступить и сказать о том, как я работаю, что я делаю. Это не должно быть агитацией. Вот я боюсь, как бы тут не было двойных стандартов.
Спасибо большое, Наталья Евдокимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Алексей Кульков. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главный темы. Саммит Евросоюза в Брюсселе. Госдума России обсуждает во втором чтении закон об игорном бизнесе. Журналисты отмечают день поминовения своих погибших коллег. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.